Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня, как всегда, у меня в студии аналитик Тинькофф Инвестиций, на этот раз Кирилл Комаров, руководитель отдела аналитики Тинькофф. Кирилл, привет!
Привет!
Мы с тобой не виделись с декабря. Я думаю, что в этом выпуске мы можем обсудить, что поменялось с этого момента, как проходит первый квартал на рынках и чего ждать от событий марта и следующих месяцев.
Да, на самом деле, на удивление, последние пару месяцев как будто укладывается в рамки того, что мы ожидали. Все относительно спокойно на рынке. Я бы сказал, что это такой какой-то консервативный оптимизм, наверное, да, в целом у инвесторов, потому что индекс Мосбиржи в целом на таком стабильном уровне держится, но какие-то бумаги там довольно неплохо растут, там, например, вроде Яндекса, еще каких-то корпоративных историй. И в целом высокий уровень ставок, он не вызвал отторжения, так сказать, у людей от рынка акций, да, то есть не все убежали в депозиты, облигации, фонды денежного рынка и так далее. И, в принципе, инвесторы продолжают инвестировать, продолжаются притоки на рынке акций, мы это видим по нашим клиентам. И в целом рынок функционирует довольно неплохо.
Вот как раз это и не только мы сегодня будем в выпуске обсуждать, а в конце выпуска Кирилл ответит на вопросы от наших подписчиков из Пульса, из Телеграм-канала, так что обязательно слушайте до конца. Ну и прежде чем мы начнем, сразу хочу сказать, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всегда ориентируйтесь на приемлемый для вас уровень риска. Ну что, погнали? Окей, Кирилл, ты уже начал говорить о том, что рынки чувствуют себя достаточно стабильно первый квартал, но не наблюдается ли такой истории, что переток капитала происходит больше в консервативные инструменты, такие как облигации, либо же депозиты в банке?
Была такая история, но она остановилась где-то вот в конце декабря, начале января, наверное, да, видимо, когда все получают там годовые премии и так далее. И мы видели, что прям, да, люди прямо ринулись в депозиты, в облигации, фонды денежного рынка были очень популярны. Сейчас вот история как будто изменилась, да, то есть вот люди туда дошли, да, до этих инструментов, набрали их, а сейчас как будто не спешат увеличивать вот эту долю портфеля, они продолжают там в акции вкладываться и так далее, благо на рынке есть какие-то инфоповоды, да, благодаря которых какие-то движения происходят, какая-то активность, тот же Яндекс уже, не знаю, наверное, 2 месяца находится в топе по объемам торгов, потому что сильная очень корпоративная вот эта история с разделением бизнеса, новыми владельцами и так далее, да и в целом компания там отчитывается неплохо о результатах. Есть истории, связанные с дивидендами, как обычно, а в этом году, как мы вот посчитали, будут рекордные выплаты по дивидендам от российских компаний, там в сумме где-то примерно на 5 триллионов все заплатят дивиденды. Если смотреть по там топ-50-60 компаний, которые на Мосбирже обращаются. Вот. Ну, там, конечно, львиная доля будет от Лукойла, Сбера, там еще пары компаний, но все равно как бы сумма для рынка рекордная, намного больше, чем в прошлом году, и эта тема будет еще активно инвесторов стимулировать весь этот год, потому что дивидендный сезон на самый разгар только в там, мае-июне, когда как раз уже там Сбер будет рекомендовать финальную сумму, там нефтяники будут выплачивать большие дивиденды, Сургутнефтегаз свой вот этот огромнейший дивиденд будет тоже, соответственно, платить в июле. Поэтому это все еще будет разогревать все эти акции, интерес инвесторов и так далее.
А в каких секторах вообще высокие дивиденды ожидаются? Я поняла, что это финансы, да, Сбер там все тащит. Нефтегазовый сектор, может быть, еще какие-то есть?
Там на самом деле я бы не сказала, что есть такое, что прям есть сектор, который много, особенно много дивидендов может заплатить. Но если смотреть на доходности, там много люди ожидают от Сбера, но на самом деле так кажется, что вау, типа Сбер самая дивидендная акция. Вообще неправда, да? Угу. То есть по дивидендной доходности Сбер уже там далеко не в лидерах, учитывая, как он вырос, сколько он заплатит. А в лидерах по дивидендной доходности Сургутнефтегаз Прифы, там где-то процентов 17% годовых, наверное,
прилично,
сейчас
да.
Должны, соответственно, будут заплатить. А еще много относительно можно ждать от металлургов в этом году, да, угу. Но надо понимать, что это будет не одна выплата, а вот несколько выплат в течение этого года при условии, что они заплатят за 23-й и вернутся к выплатам там ежеквартальным и так далее. Вот, тогда металлурги еще могут много заплатить. Ну, естественно, нефтяники вроде Лукойла, у них тоже все довольно неплохо. Там Лукойл, Татнефть, тоже довольно высокие дивидендные доходности. И есть еще множество всяких ситуативных историй, связанных с там какой-нибудь редомицеляцией и так далее, решением каких-то вот технических проблем, благодаря которым некоторые компании могут выплатить акционерам пропущенные дивиденды за предыдущие там пару лет, за 22-й год, за 23-й и так далее. Это всякие там бумаги, у которых депозитарные расписки, да, и они находятся в моменте переезда, да. Например, там есть United Medical, есть Русагра, который тоже как-никак обещал заплатить дивиденды пропущенные. И здесь как бы мы ждем, что вот эти их проблемы разрешатся, скорее всего, в этом году, и, соответственно, дивиденды будут объявлены, поэтому рассчитываем, что компании, скажем так, хотят заплатить дивиденды акционерам. Мы верим, что они это сделают рано или поздно, даже если вот в самом худшем варианте они не сделают это в этом году, то они, скорее всего, заплатят в следующем, да, потому что они хотят свою историю акционерную как бы продвигать, хотят дружить с миноритарными акционерами, давать им доходность и так далее. Поэтому в этом плане эти истории выглядят хорошо, но может потребоваться время, чтобы дождаться этих дивидендов.
Но дивиденды – это такая приятный бонус для инвесторов, но ждать ли в целом фундаментально именно роста российского рынка акций?
Я бы сказал, что стоит его ждать. Сейчас, вот как мы писали в стратегии в декабре, вот эта первая половина года, она будет относительно вялой. Но если смотреть на индекс Мосбиржи, да, то есть там всякие истории типа Яндекса, у них есть драйверы роста хорошие, но в целом притоки на рынок акций не очень большие. Пока что он в целом движется довольно вяло. И, по сути, я бы сказал, что мы ждем в течение вот трех таких факторов, которые как раз могут случиться через пару месяцев. Да? Первое – это что инвесторов сильно очень удерживает такой фактор, как выборы. Да? Несмотря на то, что, скорее всего, вряд ли что-то изменится, скажем так, на наш взгляд, у многих инвесторов есть вот этот иррациональный страх, что после выборов что-то страшное произойдет, потому что там это что-то откладывается или так далее. Там, ну вот, есть вот эти иррациональные страхи, благодаря которым люди вот не отваживаются, да, инвестировать дальше, и там сидят, например, в депозитах или, я не знаю, там в валюте и так далее. Там, соответственно, если выборы пройдут, ничего такого не случится, снова у нас, скорее всего, люди придут, начнут активнее в рынок акций инвестировать. Вторая история – это что у нас сейчас сдерживающая политика у Центробанка, высокие процентные ставки, активная борьба с инфляцией. Это тоже как бы пугает инвесторов в том плане, что компаниям, понятно, тяжело привлекать финансирование, но ставки высокие. В целом есть фокус ЦБ там на охлаждении кредитования, охлаждении ипотеки и так далее. То есть в целом факторы, которые должны снизить бизнес-активность. Да? Вот, соответственно, а в этом плане люди ждут, когда Центробанк перейдет снова к понижению процентных ставок. Такой спойлер, что, наверное, мы ждем этого не раньше июня, поэтому вот где-то уже летом, соответственно, люди могут выдохнуть в том плане, что если начнут действительно, если инфляция будет, окажется, что она снижается постепенно, Центробанк понижит ставку, это будет дополнительный повод для роста рынка.
То есть у нас, получается, выборы, геополитическая напряженность, ставка, политика ЦБ. Третье?
Третье, может быть, на самом деле связано с выборами отчасти. Но это коррелирует немного с тем, что делает Центробанк. У нас сейчас такой происходит ручная настройка валютного курса, да, в том плане, что есть указ президента о продаже валютной выручки и так далее. И регулярно обсуждается, там, отменять этот указ, не отменять, использовать его, не использовать и так далее. У нас, вот мы как писали в декабре, была такая идея, что вот этот указ и в целом регулирование валютного курса, оно будет использоваться вот где-то до выборов и, может быть, еще немного, с тем, чтобы как раз удерживать курс там вот стабильно где-то около текущего уровня, чтобы не было излишнего давления на инфляцию, да, потому что если у нас рубль резко ослабевает, у нас это дополнительно дает несколько там пунктов в инфляцию. Поэтому есть идея в том, что сейчас в целом осуществляется вот этот жесткий контроль за инфляцией, чтобы было ощущение экономической стабильности, а после выборов это как бы ощущение необходимости создавать, она пропадет, и через какое-то время начнут расслабляться вот эти механизмы, связанные там с жестким регулированием экспорта какого-нибудь продукта, там вроде бензина или там пшеницы и так далее. Там ФАС начнут либо разберутся с текущими делами, либо начнут меньше беспокоить компании по поводу там каких-нибудь сговоров по ценам продажи тоже там какого-нибудь продукта и так далее. Ну, то есть вот это вот давление регуляторов на ценообразование внутри России, которое направлено на то, чтобы сдержать инфляцию, оно, скорее всего, ослабнет, и в частности может ослабиться вот этот контроль за валютным курсом. Вот. И как нам показал 23-й год, когда рубль начинает устойчиво слабеть, да, люди сразу бегут на рынок акций. И это тоже, соответственно, будет драйвером для роста, скорее всего.
Угу. А ты вот интересно сказал, что первая половина года, скорее всего, будет вялой, а вот на вторую есть определенные ожидания. Я знаю, что вы с командой готовите обновленную стратегию на вторые полгода, получается, да? Расскажи поподробнее, может быть, какие-то спойлеры?
Так, ну я на самом деле уже все спойлеры выложил, да, то есть на самом деле это похоже на то, что мы писали в декабре. То есть мы сейчас, по сути, ждем вот этих вот стечения этих самых трех факторов, про которые я говорил, которые произойдут как раз где-то в районе мая-июня. То есть выборы у нас уже вот сейчас пройдут. Еще где-нибудь месяц мы подождем, чтобы вот эти вот иррациональные страхи развеялись. Потом будет уже более-менее понятно, что Центробанк будет делать со ставкой. Да? То есть в целом, если заседание в июне, да, то уже где-то за месяц, наверное, мы, может быть, будем понимать, будет там снижение или не будет. Поэтому я бы, наверное, ожидал, что снижение будет, что от выборов ничего критичного не произойдет, что как раз рубль, скорее всего, начнет постепенно еще ослабляться к концу года. Поэтому, собственно, план на второй год – это как раз снова заходить в рынок акций, потому что там будут какие-то хорошие движения, искать какие-нибудь бумаги, которые выглядят недооцененными, соответственно, и дивидендная тема тоже будет разгораться очень сильным, так сказать, огнем. Вот, поэтому от второго полугодия мы ждем хорошего роста на рынке акций.
Ну, раз ты заговорил про рынок акций, я знаю, что в стратегии вы с командой даете определенные рекомендации на покупку как в облигациях, так и в акциях, и в других инструментах. Давай топ-3 акции от Кирилла Комарова, твои главные фавориты.
Я знал, что мне зададут такой вопрос, и зашел посмотреть, что у нас сейчас в нашей стратегии автоследования. У нас топ-3 акции сейчас это Яндекс, Озон и Лукойл, по-моему, и Сбер на 4-м месте. То есть, в целом, имея вот эти вот 4 бумаги, вы, скорее всего, обгоните в целом индекс Мосбиржи. У Яндекса есть вот этот суперхороший драйвер роста, который еще будет раскрываться. Есть хорошая динамика в отчетности у Яндекса, поэтому ниже 4000, наверное, я бы даже не пытался его продавать, держал бы до этого уровня. У Озона все довольно хорошо. Очень сильно подскочило GMV в 4-м квартале.
Так, поясни, что это такое.
В общем, оборот маркетплейса. Оборот товаров через маркетплейс Озона очень хорошо вырос в 4-м квартале. Это значит, что много клиентов делают, много заказов и так далее и тому подобное. Вот. И ждем продолжения этого тренда. У компании все довольно неплохо, хорошо развивается. Поэтому вот держим во всех наших стратегиях. Бумага у нас, рекомендации покупать и так далее. Дальше Лукойл. Ну, тут не надо ничего долго объяснять. Высокие дивиденды они платят, поэтому можно держать бумагу и жить спокойно. Кроме этого, у них на этой неделе была отчетность. Оказалось, что они очень дешево стоят по мультипликаторам. Я буквально недавно пересчитал. Там буквально 2.1, по-моему, получалось у нас EV и EBITDA мультипликатор, если кто-то там в курсе, что это такое.
Здесь нужно пояснение под звездочкой. Это хорошо или плохо?
Это хорошо, это очень дешево. Когда у нас какие-то IPO происходят, да, мы там смотрим, и там компании оценивают себя там 6 EV, да, там кто-то есть там 7 и так далее, да, у Лукойл торгуется с мультипликатором 2, но это очень мало. И раньше, то есть почему я удивился, потому что раньше он всегда торговался там тоже в районе 5, в давние, так сказать, времена, а сейчас он очень-очень дешевый. Вот, поэтому тоже беспроигрышная, наверное, ситуация Лукойл, плюс там цены на нефть тоже не то чтобы стоит, наверное, ждать от них падения в ближайший год, поэтому здесь все замечательно. А Сбер, наверное, это уже такая пассивная инвестиция, я бы сказал. То есть он уже сильно вырос за последнее время, отыграл всю там свою недооцененность. Да, сейчас это вот как инвестировать в индекс Мосбиржи, наверное, по большому счету. Ну, может быть, чуть-чуть лучше. Но в целом от Сбера, наверное, супер взлета не ждем. Он так будет постепенно так ползти вверх, платить дивиденды, все у него будет хорошо. Вот, но прям много-много на нем, скорее всего, не заработает.
А вот интересно, я часто, когда читаю подобные обзоры, рекомендации от аналитиков, вот эти 4 акции, они очень часто попадаются. Про Лукойл ты уже сказал, а вот касаемо других акций, нету ли такой истории, что они уже давно переоценены, все их покупают, и они уже не будут так сильно расти?
Есть, конечно, такой момент, да, что какие-то акции покупают больше, какие-то меньше. Я бы, наверное, вот про вот первые 3 акции так не сказал. По Сберу, может быть, можно так сказать. Вообще, в целом, вот эта концентрация инвесторов в каких-то оверпопулярных бумагах, вроде Сбера, они на самом деле создают и возможности для других, скажем так. Потому что я сейчас, когда вот смотрю на что сейчас происходит на рынке, да, я уже пытаюсь искать что-нибудь, что там не выросло, что-нибудь, зачем, скажем так, люди не следят и так далее. Вот мое внимание лично сейчас привлекает, например, Новатек, да, потому что довольно сильно цена акции упала. Понятно, там есть всякие проблемы из-за санкций, с логистикой, с новыми проектами и так далее. Но в целом как будто бы нет ничего, что они бы не могли решить, на мой взгляд. И все негативные вещи уже, по сути, случились. Уже все санкции наложены, все проблемы известны и так далее. Цены на газ там тоже на каких-то минимумах за пару лет, и на СПГ в том числе. При этом компания как бы, ну, платит дивиденды, да, при всех этих проблемах, да, наверное, если все было очень плохо, они бы дивиденды не платили. Вот, поэтому как бы если кто-то, есть такие люди, я уверен, которые ищут какие-то бумаги, которые,
что-то
так сказать,
нетривиальное,
против,
знаешь,
тренда, так сказать, торгуют. Да-да-да. Да, вот тогда я бы обратил внимание на Новатек, потому что компания очень, на самом деле, прочная, бумаги ее довольно сильно подешевели. Есть, конечно, риски, но зато у вас есть возможность как раз хорошо заработать, если они не реализуются.
Ну, наверное, тогда будет последний вопрос от меня, и перейдем к вопросам от подписчиков. Скажи, вот за первый квартал как-то кардинально поменялся твой портфель? Что-то, может быть, ты докупил или, наоборот, продал?
Я лично, как мы и писали стратегии, я покупал фонды на замещающие облигации, да, потому что хороший был момент, там хорошую доходность можно зафиксировать на долгое время и так далее. Вот, а в целом сильно, наверное, портфель я не менял, участвовал в одном IPO и тоже вот докупал какие-то бумаги, вот немного в Новатеке я поучаствовал, как раз заметив, что он сильно падает и так далее. Вот, и в принципе в стратегии автоследования мы то же самое делали. Ну, так я не могу ничего сказать, но у меня, в принципе, такой очень долгосрочный buy and hold портфель, да, то есть там нет такого, что я что-то продаю, покупаю очень часто на большие суммы. Я скорее каждый месяц выбираю, что купить туда.
Докупить, да,
да,
еще.
Вот, поэтому в этом плане, да, вот фонды на замещающие облигации очень хорошо выглядели в начале года. Там IPO были интересные, вроде Диасофта. Новатек, на мой взгляд, дешев. Вот. А в целом, наверное, так больше ничего особенного я не делал.
Вопросы от слушателей.
Ну что, погнали тогда теперь три вопроса от подписчиков, которые писали в Пульсе и в Телеграм-канале. Кстати, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там у нас самая актуальная информация, и если какие-то будут вопросы появляться, то мы в студии с аналитиками будем их разбирать. Первый вопрос связан, собственно, напрямую с аналитиками. На основе чего аналитики делают свои прогнозы и рекомендуют бумаги? И почему их прогнозы не всегда сбываются?
На основе чего мы делаем прогнозы? Ну, у нас есть несколько, так сказать, источников информации. У нас, во-первых, есть какое-то понимание, наверное, что делают другие игроки на рынке, да, там, насколько эта бумага популярна, насколько ее раскручивают СМИ, насколько там частные инвесторы активно на нее смотрят и так далее. Потом у нас есть, собственно, финансовые модели компаний, где мы видим, там, сколько они будут зарабатывать при тех или других предпосылках и так далее. Есть всякие штуки, где мы пытаемся предсказать заранее, как отчитается компания, но в том плане, что мы видим какие-то метрики, да, на основе публичных там, или каких-то еще данных. Например, пытаемся предсказать там вот какая-нибудь компания, насколько у нее там вырастет средний чек, например, да. Вот, иногда мы там попадаем, иногда не попадаем, но в целом, если вот мы там хорошо откалибруем там этот нашу модель, алгоритм, да, то мы будем как бы заранее видеть, что, наверное, отчетность у нее будет хорошая, да, и про это тогда можем там написать, выпустить идею и так далее. Вот, но в целом, да, инструментарий у нас такой, что мы, во-первых, видим все вот эти публичные вещи, там, насколько СМИ активны, частные инвесторы активны, там, что про компанию пишут, что там сейчас в ее отрасли происходит. Вторая — это вот финансовая модель, собственно, которая у нас есть. Мы можем посчитать, да, сколько в реальности там они могут заработать, не заработать, дивидендов заплатить и так далее. То есть бывает такое, что мы сели, посчитали модели, видим, что там дивиденды какие-то вау, просто огромные получаются. И смотрим, что люди в Пульсе пишут, и видим, что люди в Пульсе вообще не понимают, что дивиденды будут огромные. Да, вот мы так по Сургутнефтегазу еще очень давно посчитали, что дивиденды там будут больше 20% годовых, да. И мы видим, что потому что люди пишут в, там, в Пульсе, еще где-то в СМИ, ну, что никто не видит, что там такие огромные дивиденды будут. Да, мы уверены, что они будут, но потому что так работает вот Сургутнефтегаз, потому что у нас есть финансовая модель там и так далее. И, естественно, это вот хороший повод создать там идею на покупку и так далее.
Я, кстати, тогда, я помню эту новость, я тогда купила акции и не пожалела. Окей, следующий вопрос. Я новичок в мире инвестиций и только недавно открыл брокерский счет. Порекомендуйте, с чего мне начать и как не потеряться в этом обилии информации.
Ох, ну, тут большой сложный путь надо проделать, как мне кажется, да, это у нас...
Ошибок?
Есть, да, у нас, ну, во-первых, там есть всякие штуки вроде Академии инвестиций, да, там, где можно почитать, как это все работает, какие там правила, какую-то простейшую эту математику, какие-то статьи про долгосрочное инвестирование. Вот, но обязательно надо, да, еще потерять каких-то денег, да, чтобы в реальности понять, что, ух ты, а оказывается, может быть и так, да, то есть поэтому начинать, вот, мне кажется, стоит начинать инвестировать пораньше, да, чтобы когда вот как раз вы набьете эти шишки, да, чтобы вы их набили там на 10 тысячах рублей, а не 10 миллионов рублей. И чем раньше вы начнете, тем раньше поймете, потому что в реальности, как бы, ну, эволюционно это самый эффективный метод обучения, да, вот что ты совершаешь ошибки, получаешь вот эту боль, запоминаешь ее и потом адаптируешься, да, то есть, ну, никакие учебники тебя не научат как бы этому всему, они помогут, но не научат, да, в реальности каждый должен вот совершить эти ошибки, потерять там сколько-то этих денег, запомнить это, чтобы потом этих ошибок не совершать и, соответственно, улучшить свое вот это поведение в мире финансов.
Ну, вот это обилие информации, я просто помню тоже, когда начинала только инвестировать, тоже вот этот огромный поток, это всюду, здесь покупай, здесь продавай, здесь какая-то новость, здесь рынок упал, а сейчас на рынке очень много частных инвесторов, и с каждым годом ему все больше и больше, и они, соответственно, влияют. То есть тут какая-то эмоциональная еще история может происходить, которая иногда не имеет никакого фундамента. Вот я помню, что начинала просто с каких-то брендов, компаний, которые мне понятны и известны, тот же там Сбер, Яндекс, Озон. Рекомендуешь ли ты с них начинать, или, может, еще на что-то обратить стоит внимание?
Ну, зависит от того, сколько вы времени, как всегда, готовы на это тратить. Да? Если вы готовы мало времени тратить, ну, да, можете начинать с известных компаний, можете начинать с каких-то фондов, которые позволяют пассивно инвестировать. Ну, то есть не думать, не ставить себя перед необходимостью выбора, да, а инвестировать просто вот в рынок акций. Да? Вот тогда надо выбрать просто пару фондов, и в них там каждый день закидывать деньги, да. 100 тысяч, есть исследование про то, что это работает очень классно и там обгоняет среднего управляющими активами на рынок акций, поэтому стратегия очень хорошая для всех, всем ее рекомендую и так далее. А если вы как бы готовы много времени тратить, ну, тогда да, тогда вам надо там почитать академию, там что такое мультипликаторы, там что-нибудь про экономику понять, что такое центробанк, зачем он вообще эту ставку вверх-вниз гоняет, и как это связано с динамикой там, цен акций. Вот. Но на это нужно значительно больше времени, как бы это уже куда-то в сторону хобби движется, да, то есть по количеству вкладываемых усилий.
Да. Ну и последний вопрос. Я не могу не воспользоваться своим положением. Вопрос будет от моего брата, который тоже инвестирует через Тинькофф Инвестиции. В какой момент лучше фиксировать позицию и забирать прибыль? И вообще, сколько стоит держать бумаги? А также, что делать с убыточными бумагами в портфеле?
Вот это хороший вопрос. Когда продавать? На него нет простого ответа. Зависит все от стратегии. Ну, сразу скажу, какая стратегия мне кажется плохой. Да? Вот у меня был товарищ, который покупал бумагу, ждал, пока она принесет 10%, потом продавал ее и искал следующую.
Сложно.
Ну вот, да. Поэтому, когда продавать, все зависит от того, чего вы хотите, в принципе, добиться. Да? То есть, на мой взгляд, если вы купили акции компании, которая продолжает расти, да, у нее каждый год там растет выручка, растет прибыль, платит дивиденды, но я не знаю, зачем вам ее продавать. Ну, вот она каждый год будет расти, приносить вам там сколько-то этих процентов в год, платить дивиденды сколько-то процентов в год, ну и все, будете держать ее в портфеле и кайфовать. Зачем вам ее продавать? Но для того, чтобы следовать такому подходу, надо там чуть-чуть покопаться, убедиться, что это действительно компания, которая растет, у нее все хорошо, там расширяется и так далее. Ну, в принципе, это не супер, наверное, сложно. Второй аспект вот этого вопроса, когда у меня там акции в минусе, что мне делать?
Убыточные, да?
Вот есть такая концепция в управлении как раз активами, да, что в целом неважно, что у вас там, прибыль или убыток, вы вот должны любую инвестицию оценивать здесь и сейчас. Да? То есть вам надо забыть, вы там в плюсе или в минусе. Вот сейчас акция стоит там 110 рублей. Вы должны думать только в том ключе, она сможет расти и приносить мне столько процентов в год, или не сможет, или она будет падать. И только исходя из этой информации принимать решение. А что там у вас за рамками этого, то есть убыток 50% или прибыль 50%, это уже не столь как бы важно, да, это вторичная информация. Понятно, там можно что-то с налогами там пооптимизировать и так далее. Но в целом вы должны вот ответить только на один вопрос. Вот эта бумага, она будет расти или она будет падать? И только исходя из ответа на этот вопрос принимать решение, продавать или не продавать.
А как мне ответить на этот вопрос? Читать аналитику, изучать компанию?
Ну, почитать аналитику, изучить компанию. У нее там растет бизнес, не растет, да? И вот ответить на такие вопросы. Если у нее все хорошо, то лучше ее держать, не продавать. Да, если там на горизонте какие-то проблемы, да, то есть, то, может быть, стоит ее продать, да, потому что если вы понимаете, что она будет стоить ниже через полгода, то тогда, наверное, стоит ее продать. Если у компании там, не знаю, санкции, там Центробанк отбирает лицензию, там, ну вот всякие такие вещи, они, в принципе, всегда примерно на поверхности, да. Иногда бывает сложно понять, да, если это какая-нибудь компания, типа там, ну, какая-нибудь Роснефть, которая очень мало публикует отчетности, там такое все не очень прозрачное, да, непонятно, что происходит. Ну, может быть, плохой пример с Роснефтью я привел, ладно, потому что они все-таки опубликовали много данных за 2023 год. Но в целом есть как бы компании на рынке, вот, которые вот не любят много информации выдавать в публичную сферу, и тогда вот ты реально не понимаешь, что как бы там происходит
внутри.
Да,
и вот что с этим
делать. Есть такие кейсы. Ну, либо не стоит как бы в такие бумаги инвестировать, да, на всякий случай. Лучше инвестировать в прозрачные, которые отчитываются, над которыми там меч санкций не висит, и так далее, да, потому что если компания все раскрывает, про все вам рассказывает и так далее, ну, значит, это хороший бизнес, да, нет никаких в нем проблем, они гордятся тем, что у них там все классно, все растет, все это вам всем показывают, да, и это, ну, на самом деле залог успеха. Там всякие исследования западные показывают, что чем прозрачнее компания в принципе, тем выше у нее доходность акций на долгосрочном горизонте, потому что прозрачность, она всегда привлекает интерес инвесторов, да, даже если это вот не брать сюда частного физика, да, если смотреть на там всяких управляющих фондов, их всегда привлекает наличие большого количества информации, которую они там могут вбить в Excel-ку, сами там посчитать всякие графики, порисовать, посчитать, прогнозы свои построить и так далее, да, то есть они более уверены всегда в такой компании, потому что они смогут смоделировать ее дальнейшую жизнь, развитие, и поэтому будут склонны инвестировать больше.
Ну, тут еще для меня лично в свое время играл роль горизонт планирования, то есть я сразу понимала, что я долгосрочный инвестор, если там в моменте произошло какое-то событие, и я вижу красные цифры со знаком минус, то я особо на них не реагирую, потому что я знаю, что через месяц, через полгода все это вернется в норму.
Мне кажется, ну, да, как бы я, то, опять же, на эти вопросы все отвечаю со своего мировоззрения, что надо быть buy and hold долгосрочным инвестором.
Да.
Есть, конечно, люди, которые более такого трейдингового склада ума, у них там свои правила игры и общения с рынком, они тоже имеют место быть, да, но это чуть-чуть другой как бы мир, там другие должны быть... так сказать, сила нервов у людей,
устойчивость,
дисциплина, да, там всякие алгоритмы и так далее, да, и, соответственно, тоже надо знать очень много разных, скажем так, лайфхаков, очень много деталей, чтобы в нужный момент не совершить ошибки.
Ну что, мне кажется, получился обширный подкаст, много обсудили. Кирилл, когда нам ждать обновленную стратегию?
Ну, я думаю, что мы где-то в апреле ее, скорее всего, сделаем. Сейчас у нас пройдут выборы, все сходят, проголосуют. Центробанк нам скажет, что он делает со ставкой на ближайшем заседании. Чуть-чуть станет все более понятно, и мы как раз вот должны за месяц успеть что-то сделать.
Все супер. Тогда ждем обновленную стратегию в апреле. Обязательно подписывайтесь, как я уже сказала, на наш телеграм-канал. Там все новости выходят самые первые. Также в нашем пульсе. Читайте, задавайте вопросы аналитикам. Тебя, Кирилл, я хочу поблагодарить. Спасибо, что пришел, поделился новостями.
Пожалуйста, зовите почаще.
Всем спасибо. До следующей недели. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.